Знаете тот отрывок, который я готовил? Это, кстати, послание к Ефесянам. Открывайте его потихоньку. Я до сих пор над ним размышляю. Не могу сказать, что я уже даже готов проповедовать. Но я буду проповедовать, потому что я знаю, что этот отрывок на самом деле достаточно глубокий. И вы поймете, я хотел бы сейчас объяснить, почему. Вы знаете, это очень хорошая тема, на которую мы сегодня с вами будем размышлять. И эта тема волнует, я думаю, каждого христианина, который не просто называется христианином, а который рожден свыше. Когда мы читаем с вами Писание, когда мы размышляем над ним, когда мы видим в нем различные повеления, то мы часто видим, что Писание нас к чему-то призывает. Оно призывает нас изменить свою жизнь, измениться в соответствии с тем, кто мы есть. Кстати, 4 глава послания к Ефесянам, 1 стих с этого же начинается. Чтобы мы жили в соответствии с теми, кто мы есть, чтобы для нас слово «Христос», слово «благодать», «церковь», братья и сестры, любовь, все это не было пустым звуком, чтобы это по-настоящему оно жило в нашем сердце, чтобы это по-настоящему отражалось в том, как мы живем. И часто, читая послание, вы можете увидеть, знаете, такие две части в нем. В принципе, я думаю, что практически в любом послании вот к церкви мы видим такие две сильные части. Во-первых, это часть богословская, такая более теоретическая, так скажем. И вторая часть, которую пишет апостол, это практическая часть, там, где апостол призывает людей к конкретным каким-то изменениям. Что-то конкретно изменить в своей жизни, что-то делать или что-то, наоборот, от чего-то отказаться. В первой части послания к Ефесянам, когда мы читали вот эти первые три главы, мы читали о нашем избрании Иисусом Христом, мы читали о нашем усыновлении, об искуплении, о том, что мы запечатлены Духом Святым. Мы читали о спасении нашем по благодати, мы читали о единстве нашем во Христе, как язычников, так и иудеев. Мы читали о том, чтобы наша жизнь, она наполнена, теперь мы все вместе. Но в следующей части послания к Ефесянам с 4 по 6 главу мы больше будем видеть таких практических советов Павла или практически, вернее, даже повелений, не советов, повелений к нам, чтобы мы изменялись, чтобы мы каким-то образом преображали свою жизнь, чтобы мы действовали. Ну, например, он говорит о нашем единстве, Павел говорит о том, чтобы мы отвергли прежнюю жизнь, он говорит о том, чтобы мы отвергли ложь, о том, что мы говорили истину, о том, чтобы мы не согрешали, когда мы гневаемся, о том, чтобы мы перестали красть и, наоборот, начали трудиться. Он дальше говорит о наших устах, о том, что они извергают из себя, и он призывает нас, чтобы никакого гнилого слова не было, не исходило из него. Он говорит о нашем раздражении и гневе, которое нужно удалить. Он говорит о сострадании к друг другу и о любви к друг другу. Он призывает нас жить в любви друг с другом. Он говорит о сексуальных проблемах или о тех проблемах, которые есть в обществе, и он говорит о том, чтобы этот даже блуд этот даже не назывался у вас, даже чтобы вы не говорили об этом, не то, что чтобы он у вас был. Очень много Павел говорит о семейных отношениях. Он говорит о том, что мужья должны любить своих жен. Он говорит, обращается к женам, говорит о том, чтобы вы должны повиноваться им, мужьям. Он говорит и обращается непосредственно к детям и говорит им, дети, что апостол Павел говорит? Давайте, давайте, просыпайтесь. Славик, что апостол Павел говорит к детям? Чтобы они были послушны, молодец, хорошо. Чтобы они были послушны родителям. Он обращается к рабам и говорит, чтобы вы были послушны своим господам, как в Господе. Он обращается к этим же господам и говорит, но вы будьте сострадательны к ним. Вы должны аккуратно обращаться с теми, кто есть у вас в подчинении. Он, в общем, обращается ко всем верующим и говорит, чтобы мы облеклись во все оружие Божие и могли противостоять козням дьявольским. И в 4 глава, 1 стих, он так и начинает. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Друзья мои, наш текст, который сегодня мы будем читать, как раз находится как мостик между этими двумя частями. Между той частью, которую я говорил, это богословская, такая больше теоретическая часть, но без которой невозможно обойтись, которая закладывает основания в нашу жизнь. И той практической частью, которую апостол Павел желал и хотел, чтобы верующие Ефеса применили ее в своей жизни. И, соответственно, это послание или это письмо обращено Божьим Духом и к нам. Пройти мимо этого текста, друзья мои, это то же самое, что попасть в вагон мимо тамбура. Представьте себе, у вас есть чемоданы. Представили? Большие сумки. Представьте себе наши вагоны, которые, окна у которых открываются только вот столечко. И вот вы пытаетесь попасть в этот вагон мимо тамбура. Очень неудобно, друзья. К тому же вы даже будете ходить по вагону и не знать свое место. Или ваш билет никто не проверит, и вас могут высадить потом. Это очень неудобно и будет странно выглядеть. Друзья мои, пройти мимо этого текста – это пройти или практически, я так, знаете, как скажу, пройти мимо своей жизни. Этот текст настолько емкий и он настолько важный, что он соединяет наше богословие с вами, то, что мы знаем с вами о Боге, с тем, как мы с вами живем. Я думаю, для нас, для многих из вас, я надеюсь, даже для каждого, очень важно быть тем или соответствовать и жить в соответствии с тем, кем мы являемся. Давайте вместе с вами прочитаем послание к Ефесянам, 3 глава, с 13 по 21 стих. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божию. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». В нашем тексте мы видим молитву Павла, которая начинается, или которая вспоминает, в которой он вспоминает, начинает вспоминать свои трудные обстоятельства, и при этом он смотрит на реакцию тех, кому он пишет. Он говорит о их унынии. Мы видим его сосредоточенность в этой молитве на своих подопечных и его сильное желание, обращенное к Богу, чтобы они были во всей полноте наполнены взаимоотношениями. И чтобы они во всей полноте были наполнены Христом. В конечном итоге эта полнота Иисусом Христом в жизни человека приводит к славе Божьей. Эта молитва обращена к Богу от апостола Павла о верующих в Ефесской церкви, и она напрямую их касается. Смотрите, очень часто мы о каком-то человеке можем молиться в уединении, и этот человек даже может и не знать о том, что мы молимся о нем. Но он молится и свою молитву пишет им через Духа Святого. Она напрямую их касается. Эта молитва напрямую является текстом, который можно применять в своей жизни и делать определенные выводы из этой молитвы для себя. В прошлый раз мы говорили о том, что замысел, который Бог реализовал на земле, а именно вот этот план искупления, он приводит к тому, что небесам открывается Божья премудрость. Последнее, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, в 12 стихе, мы говорили о воссоединении Бога с падшим искупленным творением, помните, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. 12 стих. Право на воссоединение с Богом мы обретаем, смотрите, только в Иисусе Христе. Сегодня мы будем смотреть на нашу жизнь в этом союзе, вот в этом воссоединении. Удивительно, что христиане, живя с Богом, который всем обладает, могут нищенствовать. Я имею в виду духовно. Я не говорю о материальном. Я имею в виду духовно. Мы можем жить с Богом, но мы можем быть нищими. Вы знаете, в этом отрывке, который мы сегодня прочитали, очень много глаголов неповелительного характера. Я не буду на каждом из них останавливаться и говорить, это он, это не он, но там много глаголов, которые показывают возможность того, чтобы это получилось. Это как если бы мы использовали, знаете, как «если бы». Это глаголы сослагательного наклонения, которые описывают нам не просто реальность, а то, что возможно может быть. Поэтому я говорю, что сегодня мы, христиане, можем жить с Иисусом Христом, веровать, исповедовать Его, говорить о том, что мы верующие люди. И никто вам не докажет даже, что нет-нет-нет, ты неправильно живешь, нужно здесь подкорректировать свою жизнь или здесь. Мы будем же рьяно доказывать с пеной у рта о том, что в моей жизни все в порядке. Но, друзья мои, это нищая жизнь. Она не наполнена полнотой Иисуса Христа. Я надеюсь, что у меня, знаете, получится объяснить этот отрывок. Я молился об этом. И вот вам еще одна цитата на эту тему. Джон Стотт пишет: «Павел молится, чтобы Божьи намерения, которые касаются и его, и читателей этого послания, смогли воплотиться в жизнь». Он же пишет, цитирует другого человека, говорит: «Епископ Хэнди Моул вопрошал: кто не читал и не перечитывал заключительные строки 3 главы послания к Ефесянам, ощущая себя человеком, которому позволили заглянуть сквозь завесу в святая святых христианской жизни?» Друзья мои, это суть нашей жизни. Итак, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Мы будем говорить о полноте жизни в Иисусе Христе, которая определяется нашим практическим послушанием. Друзья мои, мы будем говорить о полноте жизни в Иисусе Христе, которая определяется практическим послушанием. Простой вопрос: как быть нам с вами наполненными Божьей полнотой? Я хочу вам предложить 5 предписаний на пути к этой полноте, к этой наполненной жизни, к этой радостной, счастливой жизни. Первое предписание, 13 стих. Посмотрите на перспективу своих трудностей. Обратите внимание, он пишет: «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». И Павел написал это послание, мы знаем, что где-то приблизительно 60-62 год после Рождества Христова. И он находился в тюрьме. И он обращается к ним, к этим верующим, которые не находились в данном случае в каких-то определенных гонениях. И он говорит: вы не унывайте. Его взаимоотношения с церковью Эфеса были очень близкие отношения. Это не были такие же взаимоотношения, как у Павла с Коринфской церковью, где нужно было защищать себя. Это были очень личные, близкие взаимоотношения. И для эфесских верующих сам Павел был дорог. И он говорит им: не унывайте. Посмотрите, как Павел и как эти верующие смотрят на одни и те же обстоятельства. Трудности Павла, даже не их трудности, но трудности близкого, родного человека, их пастыря, приводят их в уныние, что значит, они упали духом. Но Павел во всех своих обстоятельствах смотрел намного дальше, он смотрел намного шире, чем просто личные неудобства. В 3.1 в Ефесянам мы читаем, что «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Павел знал, куда он шел. Павел понимал цель своей жизни. Он видел, он правильно видел вектор своей жизни, на что она была направлена. Его радовало даже то, что многие люди начинали благовествовать, когда видели его успех, и делали это наперекор ему, чтобы ему доставить неудобство. Но он говорит: я радуюсь. Почему? Потому что Слово Божье спасает людей. Ничего, что мне сейчас трудно, Для него было все это понятно. Верующие в Эфесе находились в унынии. Павел же каждую свою тяжелую ситуацию воспринимал совершенно в другой перспективе. Он видел пользу для служения. Он видел здесь пользу для Иисуса Христа. Он видел славу для Него. Он понимал, что все, что он может сделать на этой Христе, на этой земле, это вырывать людей из цепких рук ада. Мать не волнует трудные обстоятельства тогда, когда нужно забежать в горящий дом и спасти своего ребенка. Она не переживает о том, что она может обжечься там. Друзья мои, Павел не переживал о своих трудностях, потому что он понимал, что каждое спасенное сердце, каждая спасенная душа, каждый спасенный человек – это человек, который вечность проведет вне мучений, а с Иисусом Христом. Для него это была наивысшая привилегия – трудиться и служить. Поэтому он совершенно в другом свете воспринимал свои трудности. Для верующих многих уныние – это реакция на отсутствие перспективы разрешения трудной тяжелой ситуации. Поймите, что трудные и тяжелые обстоятельства в нашей жизни вы не сможете избежать. Вы не сможете каким-то образом закрыться, чтобы их не было. Это невозможно. Априори не получится у вас. Но мы во многом стараемся это сделать. Мы стараемся запасы какие-то сделать себе побольше. Мы вспоминали, сегодня Игорь Борисович вспоминал о тех израильтянах, которые входили по пустыне и ману собирали. Вспомните, что им поручено было сколько собирать? На один день. Сколько они пытались собрать? На два. Почему? Чтобы обезопасить себя, чтобы избежать трудностей. Но Бог сказал им на один. Я не призываю вас, чтобы вы, знаете, на черный день какую-то монетку не складывали. Это очень разумно. Но поймите, вы не сможете себя обезопасить от тяжелых дней, от трудных отношений с людьми, от боли, которую принесет вам этот мир. Это невозможно. Уныние – это чувство внутренней неудовлетворенности и опустошения. Уныние – это состояние апатии и подавленности, настроение, при котором человек не заинтересован своим положением и происходящим вокруг, может быть не в состоянии исполнять свои жизненные обязанности. Однако, если мы смотрим на перспективу этих трудностей, мы видим, что для одних это трагедия жизни, которая приземляет нас и не дает делать ничего в жизни. Для других это время, когда можно духовно вырасти, когда можно явить славу Божию в этом грешном мире. Вспомните один библейский пример, Луки, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Какая была перспектива у этой вдовы в ее трудных обстоятельствах? Самое тяжелое, что ее соперник ее отберет. Отберет участок, дом. Никакой перспективы. Это та трудность. Но она не унывала. Она приходила к Богу, вернее, к судье. И также Христос говорит, приходите, приходите ко Христу. Но Сын Человеческий, вот вопрос во всей этой ситуации, найдет ли веру, когда придет на землю? С какой целью мы приходим, чтобы защититься от трудных обстоятельств, чтобы Бог спас нас? Очень часто мы в жизни пытаемся избежать трудных обстоятельств формулой «дай на дай» с Господом. Я даже не говорю об упрощенной форме, тогда, когда люди просто приходят и в корзинку кладут денежку, чтобы Бог благословил. Или кому-то на улице подают и делают или какое-то добро. Люди дальше идут. Они говорят, буду жить праведно, хорошо, чтобы получать от Бога. Но Бог иногда говорит «нет» и открывает двери шторма в жизни человека. И если человек жил с этой философией, если таким образом он смотрел на свои обстоятельства, на свою жизнь, он не понимает, а что теперь делать? Я же вроде все ему сделал, что он хотел. Почему он ко мне так относится? Почему Христос призывает нас не унывать? Широта, друзья мои, Божьего взгляда на нашу жизнь, конечно, несравненно больше нашего. Он использует каждую трудную ситуацию в нашей жизни, чтобы изменить нас. В Римлянам 8 глава 28-29 написано, «Все содействует ко благу, любящим Господа». Выучите этот стих наизусть, и пусть он сопровождает вашу жизнь, чтобы вы помнили, что каждая трудная ситуация с вами, с вашей семьей, с близкими предназначена Богом, чтобы изменить вас, чтобы сделать вас лучше, чтобы сделать вас святыми, чтобы изменить вас, чтобы вы жили и принесли славу Ему. Подумайте сейчас, просто поразмыслите, посмотрите на свои обстоятельства. Посмотрите вот на свои трудности, которые они у вас есть. Мне далеко уже, за 16, я уже вырос из того возраста, когда я живу каким-то детским максимализмом. Я понимаю, что эти трудности есть у вас. Поэтому я говорю вам, посмотрите, подумайте о тех трудностях, которые есть в вашей жизни сейчас. Чтобы конкретно какую-то вспомните. Не пройдите мимо, в следующий раз подумаю. Вспомните, кто вам докучает, кто больше всего приносит вам боли в вашей жизни или что приносит вам боли в вашей жизни. Может быть, вы работу ищете или ее потеряли. Может быть, есть члены семьи в вас, которые докучают вам и делают больно постоянно. Может быть, это ваши дети. Может быть, это та болезнь, которая есть у вас. Спектр широкий. Подумайте о той трудности, которая есть в вашей жизни. И давайте теперь посмотрим на второе предписание. «Придите, друзья мои, к Отцу, склоняя свои сердца». 14-15 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Очень интересно, что мы говорили уже и вспоминали о том, что с нами произошло в Иисусе Христе, когда говорили и об искуплении, и об избрании, и об усыновлении. Теперь апостол Павел молится, чтобы Бог дал им возможность воспользоваться этим новым положением в полной мере. Смотрите, фраза, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, отнюдь не означает, что Бог является духовным отцом всего существующего. И если вы откроете Священное Писание и побольше почитаете, может быть, если кто-то подзабыл, вы вспомните, что еще есть один духовный отец, это сатана. Иоанна 8:44, ваш отец – дьявол, Христос говорит, и вы ходите исполнять, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Христос обращается к уверовавшим иудеям. Друзья мои, не у всего человечества один отец, есть и другой. Выражение «всякое отечество на небесах и на земле» относится, друзья мои, к святым, тем к святым, которые уже на небесах, и тем к святым, которые здесь живут, которые находятся в Иисусе Христе, те, которые уверовали в Иисуса Христа, которые приняли Его жертву, которые исповедовали Ее, которые начали следовать за Ним, за Иисусом Христом. Павел приходит к Богу, склоняя колени в молитве ради своих подопечных. Друзья мои, молитесь ли вы о своем духовном росте? Осознаете ли вы, что нуждаетесь сами в помощи Бога? Или вы живете своими силами? Павел молится об этих верующих. Он склоняет колени свои для того, чтобы Бог дал им. Для того, чтобы они изменились. Он понимает, насколько они слабы, потому что он сам слаб. Он понимает, насколько они нуждаются в Боге, потому что сам в каждый день нуждался в них. В 1540 году близкий друг, помощник Мартина Лютера, Фридрих Микониус, заболел смертельной болезнью. Уже будучи прикованным к постели, он написал теплое прощальное письмо Лютеру. Лютер, получив это послание, немедленно дал ответ, говоря: «Во имя Бога я повелеваю тебе жить, потому что я еще нуждаюсь в твоем труде по обновлению церкви. Господь никогда не даст мне услышать весть о твоей смерти, но даст тебе пережить меня. Об этом я возношу молитвы, и в этом мое желание, и да исполнится оно, потому что я ищу только Божьей славы». Хотя этот человек к тому времени, когда получил письмо Лютера, уже потерял дар речи, он вскоре выздоровел и прожил после тяжелой болезни еще 6 лет, пережив Лютера на 2 месяца. Иногда дерзко так к Богу обращаться, но Лютер просил для славы Божьей. Не для себя лично, друзья мои. Просите ли вы для славы Божьей? Понимаете ли вы, что вы нуждаетесь в хлебе духовном, который может дать только Господь? Мы слабы, друзья мои. Придите ко Христу, придите к Богу и склоните свои сердца. Почувствуйте эту нужду. Не надейтесь только на свои силы. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи». В синодальном переводе написано «для благовременной». Приходим, чтобы получить, друзья мои. Я когда-то услышал, и мне очень нравится это. В каком-то смысле все мы с вами попрошайки. Мы всегда приходим к Богу с протянутой рукой. Вопрос, конечно, заключается, для чего? Часто мы не получаем, потому что просим не на добро, как Писание говорит. Часто мы приходим и не получаем, потому что просим не для славы Божией. Но по-другому мы не можем. И тогда, когда мы на молитвенные собрания не приходим, по объективным причинам, не тогда, когда мы можем прийти, но не приходим, потому что мы чувствуем слишком много силы, мы думаем, у нас. Мы слишком слабо или одели какие-то розовые очки, и мы не видим эту духовную войну. Поэтому мы не нуждаемся в этих молитвах. Зачем? Я и сам справлюсь. Я умею читать Писание. Я вижу там глубокие истины. Оно будет меня изменять. Все хорошо, но мы забываем о том, что это Божье Слово, которое Бог дает. И Бог дает понимание этого Слова. И Бог дает измениться нам. Почувствуйте эту нужду. Придите к Нему, друзья мои. Часто дети, пример такой, очень самонадеянные и не спрашивают совета у своих родителей. Заметили? Вспомните себя, кто уже вырос из детского возраста. Сейчас посмотрите, у кого есть дети, посмотрите, насколько они хотят быть самостоятельными. Последнее, что я слышал о таком, плачевном состоянии, когда вот этих отношений, когда дети не приходят к родителям и не спрашивают совета. Начали рассылать или в социальных сетях, и в разных чатах, типа вот Viber, Skype, рассылки, и детей заманивают играть в игру. Сначала выполнять простые элементарные вещи. Где-то что-то нарисовать, кому-то что-то отнести и так далее и тому подобное. Дети не видят дальше своего носа. Все заканчивается суицидом. Да, уже есть случаи такие. Все заканчивается суицидом. А ну сейчас, кстати, если вы еще не говорили со своими детьми об этом, дорогие дети, послушайте, это есть в нашей местности, оно пришло сюда. И уже несколько лет назад я слышал от верующих, которые живут на Урале. Там это есть. От тех преподавателей, которые преподают в школе, социальных работников, что есть эта беда. Дети не видят дальше своего носа, они не понимают, где сделать стоп. Они не понимают, что если... Что за интересованность? Для них есть экшен, для них есть драйв, весело. Но они не видят, к чему это приводит. Друзья мои, это простой пример, элементарный для нас с вами. Неужели мы видим дальше Бога? Неужели наши глаза шире, чем Его? Тогда, когда Он сказал, приходите ко мне, чтобы просить, мы игнорируем это. Мы не приходим к Нему за благовременной помощью. Мы не склоняем к Нему свои сердца на коленях в молитве. Не обязательно, я имею в виду сейчас именно форма такая, поклонение, что стоят на коленях. Но и не без этого. Но подумайте о том, что Бог намного больше видит нас. И Он сказал, молитесь. Это тот же самый закон, как закон тяготения. Бросаешь яблоко, отпускаешь, оно падает, как ни странно. И Бог сказал вам, молитесь, приходите к Нему. Еще одно предписание. Третье. Примите дар Божий теперь. Придя к Нему, примите дар Божий. 16-17 стих. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Смотрите, какой дар вы принимаете. Он говорит, по богатству славы Бога, по богатству славы Его. Много это или мало? Сколько это? Как это измерить? Вот один пример, который я прочитал интересный. Тогда, когда миллионер... Представьте себе, у человека есть миллион рублей. Это много или мало? Ну, хорошо. Нормально. Ну, кому-то вот мало. Я понял. И он жертвует 100 рублей. Это много или мало? Это по его богатству или от избытка? Это так, это незаметно. Это несравнимо с его богатством. Но тогда, когда он действует... Тогда, когда он жертвует несколько десятков или сотен тысяч, это по его богатству, это соизмеримо. Друзья мои, да даст вам, написано, по богатству славы своей. Придите к нему, склонитесь на коленях и примите этот Божий дар. Бог не одаривает вас мелочью. Бог, поместив вас в Иисуса Христа, не одаривает вас мелочью. Он дает вам дар, соизмеримый с Его славой. Представьте себе, вернее, первое сначала вопрос, что происходит, когда мы принимаем этот Божий дар, драгоценный, большой, дорогой? Вот простой пример, что с нами происходит. Представьте себе, что у вас есть на кухне обеденный стол. У вас есть на кухне обеденный стол? Хорошо. И вы покупаете новый. Чуть больше, чуть массивнее, качественнее, дорогой, хороший. И приносите его домой. Что будем делать со старым столом? Есть несколько вариантов. Вы можете еще добавить. Не буду больше дальше распыляться об этом. Можно оставить старый и поставить их вдвоем вместе на кухне. Я не знаю, сколько у вас метров кухни, теперь подумайте, и у вас два стола теперь там. Очень неудобно, правда? Не хватает места. Можно взять старый стол, разобрать, положить в кладовку. Пусть хламится там и занимает это место, И тогда, когда вы, может быть, переезжать будете, или тогда, когда ваши дети после вас будут в вашей квартире делать ремонт, они будут выковыривать это все и выбрасывать. Можно просто избавиться от него, ну, если он совсем старый и рухлит это. Друзья мои, тогда, когда мы дар Божий принимаем, что мы с остальным хламом в своей жизни должны сделать? Выберите сами. Вы можете рядом поставить. Но тогда часть дара Божьего остается вне пределов вашей квартирки. Вы живете и старыми своими богатствами, и новыми богатствами вы живете. И вот у вас такая раздвоенная жизнь, и вы не знаете, что делать. И это очень неудобно между двумя столами протискиваться. Особенно, когда гости приходят, и у вас два стола стоит, и вы не знаете, куда их посадить, потому что вокруг одного можно было всех поместить, но у вас два. Вам жаль со старым расставаться. Но что происходит тогда, когда мы все больше и больше принимаем этот дар Божий? Тогда мы, когда взяли этот, всю нашу старую жизнь, и мы ее выбрасываем, и принимаем, наполняем ее Божьим даром. И он, Писание говорит нам, вот что с нами происходит. Крепко, говорит, утвердится духом его во внутреннем человеке. Благодаря этому мы становимся сильными, друзья мои, и твердыми. Когда мы не живем 50 на 50, мы становимся крепкими и твердыми, друзья, во внутреннем человеке. Мы укрепляемся. В 7 стихе написано: «Верою вселится Христу в сердца ваши». Принимая дар Божий, вы поселяете верою Христа в своем сердце. Хочу вам сказать, не надо сдавать ему комнату. Очень часто мы Христу сдаем комнату в своем сердце, на своих условиях. Если кто-то когда-то снимал комнату или квартиру, тот понимает, это не его. Так часто верующие живут. Они Христу сдают кусочек своего сердца. Подумайте, но он должен обладать всем этим. Верою вселиться Христу. Вот это, вот в чем твердость заключается, вот в чем уверенность заключается, что в нашем сердце живет Христос верою, и теперь Он руководит всем. Христос наводит в этом сердце свой порядок. Там действуют Его расписания и Его правила. Не наши. Он меняет обстановку там. Все становится по-другому. Слово «вселиться», цитата, очень сложное слово, образованное от слова «кота» вниз и «ойкео» – «поселиться в доме». В контексте данного отрывка дополнительное значение предполагает, что слово «вселиться» передает смысл не просто пребывания в сердечном доме, в сердце, но устроение там обители в качестве члена семьи. Христос не может чувствовать себя как дома в наших сердцах до тех пор, пока внутренний человек не покорится укрепляющей силе Его, Святого Духа. Пока мы хозяйничаем в нашем сердце, пока мы принимаем решения так, как мы хотим, пока там порядок в соответствии с тем, как мы желаем, я имею в виду нашей жизни. Это называется сдать Христу комнату в наем. Самый большой подарок, Макс Лукада пишет, от Бога это Его присутствие. У нас дух захватывает при виде великолепия законов, закатов. Синева Карибского моря дает ощущение умиротворения в сердце. Новорожденные младенцы вызывают чувство умиления и восторга. Настоящая любовь делает жизнь людей счастливой и осмысленной. Но забери все это, забери все закаты, океаны, гугукающих младенцев и нежные сердца. Оставь нас в Сахаре, и у нас все равно будет основание танцевать на песке. Почему? Потому что Бог по-прежнему с нами. Макс Лукада в книге «Выйди навстречу своим великанам». Вы говорите часто, что Христос живет в моем сердце. Но если вы позволите заглянуть в вашу комнату, или если другие люди видят то, что там творится, никто и не скажет, что Христос там хозяйничает. Иаков прямо говорит: не верю вам. Он говорит, вера без дел мертва. Апостол говорит, я не верю, что Христос живет в вашем сердце. Возможно, вы после покаяния и крещения издаете эту комнату ему в наем. Но это не его обитель. Если вам не нравятся его претензии на вашу жизнь, вы грозите изгнать его или указываете на то, что вы хозяин, а не они, не он. Не те, кто отдали свое сердце Христу, не на словах, а на деле, те могут видеть порядок в своей жизни. Тогда, когда мы живем в соответствии с Его распорядком, в соответствии с Его расписанием, в соответствии с Его правилами. Друзья мои, подчинитесь Его распорядку. Пусть Христос по-настоящему через веру живет в полной мере в вашем сердце. Получив дар от Бога, Его силу и присутствие в жизни, нам необходимо выполнить еще одно предписание. Познайте преимущество Христовой любви. 18-19 стих. Чтобы вы, написано, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Влияние присутствия Христа в нашем сердце описывается двумя словами. Мы укорененные и утвержденные. Христос приносит в нашу жизнь любовь, и вы не можете познать все ее преимущества до того момента, пока по-настоящему Он не поселится в вашей жизни, пока по-настоящему Он не станет полным обладателем вашего сердца. Посмотрите вот на эти слова. Что они описывают? Широта и долгота, и глубина, и высота. Это чего-то, это размеры чего-то. Но чего? Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Это описание Христовой любви. Все, кто закончил школу, помнят, на уроках математики мы изучали декартовую систему координат. Кто не помнит, я напомню. Помните x, y и z. Помните, все исходило из нулевой точки. И все было, мы все мерили относительно вот этой нулевой точки. Посмотрите систему координат, которую Павел вам описывает. Он говорит, широта, долгота, глубина и высота. Друзья мои, Он помещает, или Бог помещает вас в самый центр этой любви. Вы вокруг, вернее, вокруг вас эта любовь. Очень часто мы хотим жить на краю этой любви. Очень часто мы хотим и тут, и там. Но Бог желает, чтобы вы увидели, находясь в самом центре Божьей любви, тогда, когда Христос живет в вашем сердце, и широту, и высоту, и глубину, чтобы во все стороны, куда бы вы ни посмотрели в своей жизни, вы увидели бы Христову любовь. Посмотрите на ту боль, которую приносит грех в вашу жизнь. Тогда, когда мы живем на краю Христовой любви, тогда, когда мы живем жизнью ни вам, ни нам, немножко Христу, немножко себе. Посмотрите, каждый грех, какую боль он приносит. Просто вспомните последнюю свою ссору с близким человеком. Подумайте, что на самом деле это боль. Подумайте, что жить во грехе – это всегда боль. Подумайте об угрызениях совести тогда, когда вы нарушили заповедь Божию. И вы живете с этой болью внутри. И вы бунтуете в это время против Бога. Почему мы грешим? Потому что мы сдали комнату в наем Христу. Тогда, когда Он полноценный, полностью, во всей полноте своей там живет в нашем сердце, через веру, Тогда там его правила. Тогда мы живем так, как он желает. Тогда мы поступаем так, как он хочет. Тогда мы поступаем и живем в соответствии с тем, кем мы являемся в Иисусе Христе, святыми Божьими. А теперь сравните и познайте преимущество присутствия любви Христовой в вашей жизни. Есть, с одной стороны, есть боль греха, и с другой стороны, есть жизнь, наслаждение и радости в святости. Не говорите Христу тогда, когда вам это неудобно в вашей жизни, чтобы он отодвинулся немножко в сторону. Согрешая, мы часто говорим ему: «Тебе здесь не место в моем сердце. Здесь мои правила». Или мы можем говорить ему: «Давай завтра приходи». А возможно, часто христиане живут, знаете, каким образом? «Встретимся с тобой на небесах. Здесь я буду жить так, как я хочу, наполненный всеми ужасами этого греха. Тогда, когда в семье бардак, тогда в отношениях, когда в отношениях с детьми бардак, когда во взаимоотношениях с близкими родственниками или на работе бардак, с соседями бардак, тогда, когда мы не умеем ездить на машине спокойно на дороге и нервничаем все время. Это боль, друзья мои. Потому что мы отодвигаем Христа и живем своими правилами. Мы сдали ему комнату в наем. И теперь наоборот, посмотрите, познайте и сравните эту радость жизни в святости. Тогда, когда вы отреагировали правильно, с кротостью, с милосердием на что-то оскорбление, разве не приносит эта радость вам? Разве вы не живете в счастье тогда, когда в семье порядок? Сравните, друзья мои, сравните и познайте преимущество Христовой любви, которую Он принес тогда, когда поселился в вашем сердце, тогда, когда Он пришел в вашу жизнь. Мы очень часто думаем о том, что в этом мире есть любовь. Я имею в виду без Христа. Но этот мир зачастую приносит только боль. И живя стандартами этого мира, мы сами себе делаем больно. Такое чувство иногда, что все многие, вернее, христиане, это, простите за слово, садомазохисты, они любят делать себе больно, когда они грешат. Потому что грех приносит боль, друзья мои. Любой грех приносит боль. И любой грех приносит боль потому, что это бунт против Бога. Но тогда, когда мы в хороших взаимоотношениях со Христом, тогда, когда у нас мир с Ним, не на словах, друзья мои, не на словах. Тогда, когда наше сердце наполнено Христом, и мы живем в соответствии с Его установлениями. Тогда, когда мы живем, побеждая грех, мы живем в радости и общении с Ним. Мы живем в Его любви, в самом центре. И это приносит больше всего для нашей жизни радости. 1 Иоанна 2,15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, пухоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Друзья мои, обратите внимание вот на что. Вот о чем я молился. Обратите внимание на 19 стих, где написано: «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». Эта любовь, кроме того, что она превосходящая, она обширная, она огромная, но она еще превосходит понимание. Если вы так не живете, никто вам не сможет объяснить эту любовь. Я не смогу воткнуть ее вам в сердце и сказать: это принесет вам радость, и вы не поймете.
Вы не поймете этой радости, потому что не живете в соответствии с этой любовью. Потому что эта любовь превосходит разумение. Вы не поймете это превосходство любви Христа, пока не начнете жить так. Пока вы не подчинитесь Христу, практически, друзья мои. Пока жизнь ваша не будет на условиях Иисуса Христа. Псалом 33, 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Бога, все святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Жить радостно, потому что живешь в соответствии с Его волей, и в тебе нет волнений, что ты противостоишь Господу. Но есть боль, которую этот мир приносит. Однако, друзья мои, вы познали преимущество Христовой любви тогда, когда же начали жить в соответствии с Его установлениями. Вкусите и попробуйте. Почувствуйте радость жизни в святости. Попробуйте этот вкус того, что принес Христос в вашу жизнь. И тогда вы не променяете Христовую любовь ни на какие коврижки этого мира. Последнее, пятое предписание. Продолжайте уповать на безграничные возможности Бога. 20-21 стих. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Когда Христос поселяется в нашем сердце и нами овладевает Его любовь, то Бог исполняет нас Своей полнотой. И тогда, друзья мои, и только тогда Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Вот тогда Он делает больше, чем мы просим, друзья. Если сейчас вы опять думаете о том, чтобы Он исправил вашу материальную жизнь, вы опять думаете не туда. Простите за такое выражение. Если сейчас, когда вы думаете начать жить так, чтобы Бог исправил мою материальную жизнь, вы опять думаете не туда. Это надо в кавычках так взять, потому что неправильная конструкция выражения. Но вы думаете совершенно не о том. Вы хотите жить с Богом дай на дай. Буду жить хорошо, правильно пред Тобой, мой Господь. Буду исполнять Твои заповеди, а Ты давай меня благословляй. Вы не познали любовь Христа. Вы не увидели все превосходство, весь вкус жизни в святой жизни. Вот как Павел показывает в этом последнем отрывке способность Бога отвечать на молитвы. Он способен сделать это, так как он не мертв, не бездеятелен и не похож на идола. Он способен исполнить просимое нами, так как он слышит молитвы и отвечает на них. Он способен исполнить то, о чем мы просим или помышляем, так как Он знает наши помыслы. Он способен сделать больше, то есть превыше того, о чем мы просим или помышляем. Его возможности гораздо шире наших. Он способен сделать больше, чем все нами просимое или воображаемое, так как Он не мерою дарует свою благодать. Он может сделать безгранично больше или несравненно больше, чем все то, о чем мы просим или помышляем, ибо Он есть Бог преизобилующий. Джон Стот. Друзья мои, Он может больше сделать. Он может сделать намного больше, чем мы просим. Но тогда, когда вы начали жить в святости, когда вы почувствовали вкус этой жизни, вкус Его любви, вкус жизни в мире с Ним, даже тогда, когда материально трудно и тяжело. А помните, я вначале вам сказал, это будет здесь всегда. Трудно и тяжело в материальном плане и физическом будет здесь всегда. Я имею в виду на этой земле. Даже тогда, когда Христос придет и начнется тысячелетнее царство, и Он будет править, и многое будет намного лучше, чем сейчас. все равно найдутся те, кто восстанут в конечном итоге против Христа. А значит, есть враги Божии, есть те, кто не хотят жить в соответствии с этим, с Его установлениями. Пока Бог не изменит абсолютно эту новую и не даст нам новое небо и не даст нам новую землю. В заключении, Иакова 4 глава, он говорит: «Откуда вы, у вас вражды и распри?» С первого стиха. «Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Для ваших вожделений, говорит. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать? Посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обращается в плач, и радость печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вам. Я знаю, друзья мои, что вы счастливы тогда, когда вы имеете успех в этом мире в виде материальных ценностей. Они сами меня радуют. Друзья мои, но я также знаю, что грех приносит боль в мою жизнь. И я знаю, что грех приносит боль в вашу жизнь. Но я также знаю, друзья мои, что тогда, когда вы наполнены Божьей любовью, тогда, когда вы наполнены Христовой любовью, тогда, когда вы преодолеваете трудности, сражаясь со своим грехом, не с чужим, со своим. Тогда, когда вы побеждаете его, и тем самым вы приносите славу Богу. Тогда, когда Христу вы подчинили всю свою жизнь, вы взлетаете в радости до седьмого неба, потому что его дар святой жизни с Иисусом Христом несравненно больше любого дара этого мира. Будьте благословенны. Вкусите, что благ Господь. Почувствуйте эту радость. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, милостивый, славный, превознесенный, мы благодарны, Господи, за то, что Ты не оставил нас в этом мире умирать и жить в грехе, Господи. Что та боль, которая была среди нас, которую мы сами наносили другим и не замечали, но часто видели, когда нам делали больно, и мы бунтовали, Господи, и мы возмущались. Но Ты пришел на эту землю, Ты прожил святую жизнь, Ты умер на кресте и воскрес, Ты изменил наши сердца, Ты пришел через веру в наше сердце, Ты поселился, и Ты открыл нам наши глаза, чтобы мы увидели радость жизни в Тебе, всю полноту жизни во Христе Иисусе. Ты наполнил нашу жизнь. Я молюсь Тебя за каждого из нас, чтобы наша жизнь была наполнена Тобою, чтобы наша жизнь была в Тебе, Господи, чтобы мы видели ту радость, то превосходство Твоей любви, которую Ты даруешь, Господи. Не дай нам променять Твое богатство на тлеющие богатства этого мира, но благослови нас жить свято и жить в радости ради славы Твоей и ради имени Твоего. Аминь.